В этот день, 14 ноября, родились Михаил Лазарев, русский адмирал, известен прежде всего как один из первооткрывателей самого южного материка Антарктиды. Александр Самсонов, генерал от кавалерии, скандальным оказался конец героя русско-японской войны, образцового кавалерийского командира. В начале Первой мировой войны его 2-я армия потерпела поражение в важнейшей битве у Танненберга. Генерал Самсонов застрелился. Также в этот день родился Павел Морозов, самый известный советский пионер. 14 ноября 1860 года между Россией и Китаем заключен Пекинский трактат. По этому соглашению Российской империи отошел обширный Уссурийский край. 14 ноября 1920 года отплыл к берегам Турции последний пароход с Крымского полуострова, увозя белогвардейцев и их семьи в эмиграцию. После революции 1917 года кровавая вакханалия нарастала, и раскол на две политические силы красных и белых уносил все новые жизни. Наступил момент, когда проигравшая сторона могла либо погибнуть, либо эмигрировать. 14 ноября 1920 года с Крымского полуострова к берегам Турции отплыл последний корабль, увозя переселенцев, которым предстоял долгий и нелегкий путь к обретению новой родины. Благодаря недюжным организаторским талантам генерала Врангеля и его адмиралов, эвакуация и погрузка беженцев на корабли прошла без человеческих жертв и чрезмерной паники. И это несмотря на военную спешку и плачевное состояние самых разномастных судов. Очень не кстати оказалась и смерть командующего Белым флотом Саблина. Вступив в командование под звуки похоронного марша, сопровождавшего в последний покой моего предшественника, я срочно занялся ремонтом судов и заготовкой угля. Так писал адмирал Михаил Кедров, новый руководитель морского похода. Еще 7 ноября из России планировалось увезти 72 тысячи человек, однако две недели спустя эта цифра выросла вдвое. Как отмечал в своих заметках турецкий писатель и дипломат Якуп Кадри, зрелище грузовых пароходов, на которых последние дни прибывают из Крыма русские переселенцы, самое страшное, самое катастрофическое, самое жалкое, от него волосы становятся дыбом. В нашей памяти они запечатлелись, как последние обломки еще вчера могущественной царской России. Долгое время мигранты были совершенно автономны и имели собственное административное управление. Они во всех смыслах были предоставлены сами себе. Впервые в букве международного права появилось понятие «лица без гражданства». Те из них, кто так и остался в Стамбуле, селились в основном в районе Галата, на западном берегу Босфора. Дочь эмигрантки и дворянка по происхождению Элина Рель рассказывает. «Каждый владел 15-20 специальностями. Мой отчим, русский офицер Яков Гордиенко, после Галиполи работал в овощной лавке, содержал попеременно отель, ресторан, прачечную. А в 1920 году устроил первый в Константинополе, да и в самой Турции, пляж с солярием. Так бывшие княжны, с детства приученные к швейной иголке, становились белошвейками и модистками. Дворянки работали официантками в кафе, а офицеры создавали строительные артели. Графиня Варвара Бобринская учредила главное справочное бюро для регистрации беженцев и содействия в розыске родных и близких. А первый русский кинорежиссер Дранков открыл в знаменитом кафе «Маркиз» знаменитые «Таракани бега». Русские кафе и кабаре, русские газеты и свои книжные магазины. Новые жители Турции не только стали обустраивать свой собственный мир, они немало дали новой родине. Офицер Николай Пинковский организовал косметическую лабораторию, первую в стране, которая пользовалась большой популярностью у местных дам. А вот что говорит Элена Рель. Бывшие офицеры стали шоферами и механиками, о высокой репутации которых сами турки говорили «русский механик», значит «лучший механик». Выжить и найти дело русским переселенцам помогла сила духа. Те, кто впал в уныние и не желал выполнять хамскую работу, постепенно опускались и погибали. Но таких было немного. Люди любовно хранили свою культуру и религию. Культура и религия, в свою очередь, хранила людей. До сих пор идут службы в храмах, основанных первыми русскими жителями Стамбула.